Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 октября 2024 года. И вскоре к нам подсоединится Вадим Кирюхин. У него, наверное, да, какие-то проблемы еще возникли с подключением. Так бывает. Но пока он подключается, я хочу воспользоваться этим временем, чтобы поздравить наш канал «Револьвера ТВ» с 10-й годовщина, это уже маленький юбилей со дня выхода первой передачи. И что особенно приятно для меня, как демократа не по словам, а на деле, это то, что этот канал приемлет самые разные точки зрения, что на сегодняшний день редкость среди политических каналов. И я вот прошу и вас, уважаемые зрители, ценить то, что вы имеете возможность на этом канале познакомиться с самыми разными точками зрения на события, которые происходят вокруг нас в этом мире, и которым мы посвящаем свои передачи. Так, Вадим, ты уже в эфире.
Да, здрасте, здрасте.
Ну, наша тема сегодня поворотная, 4 октября, поворотная дата в истории России. И мы обсуждаем вот с Вадимом тему этой передачи, как раз пришли к выводу, что сегодня, 7 октября, например, Израиль отмечает годовщину нападения Хизбаллы на израильскую территорию. В истории Соединенных Штатов тоже запечатлена такая недавняя трагическая дата, это 11 сентября 2001 года. Когда была атака на два нью-йоркских небоскреба, которые рухнули и похоронили под собой там более 3000 человек. А в нашей истории тоже есть такая дата. Это вот дата, вот этот Черный октябрь, 4 октября, которая не только сравнима по своим масштабам, последствиям, с тем, что, например, так пышно отмечают в Соединенных Штатах, но и повлекла за собой гораздо более серьезные последствия и для нашей страны, и для всего мира. И эта дата достойна того, чтобы быть внесенной вот в мартиролог памятных дат России, потому что если бы не 4 октября 1993 года, или если бы события развернулись по-другому, то, безусловно, мы бы жили иначе, в другой стране, не пережили бы тех трагедий и жертв, которые не ограничились только расстрелом парламента, не ограничились теми жертвами, которые были понесены в Москве, а так по приблизительным подсчетам это 1500 человек, но и по своим последствиям. Потому что все то, что мы наблюдаем за 30 последних лет, это войны, включая специальную военную операцию, которая тоже является в определенном смысле последствием вот этой трагедии 4 октября, потому что не будь ее и удалось бы, если угомонить режим Ельцина еще тогда, в 93-м году, безусловно, всех тех последствий, которые довели в итоге до специальной военной операции, не произошло бы. Мы, собственно, за это время пережили разруху в экономике, беспрецедентную кражу народного достояния, различные аферы, триллионы, буквально триллионы долларов, которые были выведены за рубеж, то есть фактически украдены у нашей страны. Все это, вот все эти масштабы прямого ограбления России и всех народов, которые населяли ее даже еще в период Советского Союза и сейчас остались вот на оставшей части России. Это все делает эту трагедию особенно масштабной и достойной для того, чтобы помнить этот день и отмечать его как трагический день, не менее трагический, на мой взгляд, чем 22 июня 1941 года. Потому что то, что произошло в 1941 году, это прошло уже 80 с лишним лет назад, и за это время страна поднялась, она успела вырасти, она достигла величайших свершений, стала второй в мире сверхдержава. И, короче говоря, из этого трагедии 1941 года она вывела те последствия, которые сделали страной той великой страной, которой она является сейчас, и которой она до этого, кстати, не была. Во всяком случае, в том масштабе, как это выяснилось после победы во Второй мировой войне. А вот то, что касается 4 октября 1993 года, мы до сих пор эти последствия переживаем, мы до сих пор находимся под вот, печатью тех событий, которые тогда произошли, под печатью, к сожалению, неудавшегося Октябрьского восстания против ельцинской диктатуры. И эта дата, безусловно, достойна того, чтобы остаться в памяти нации, наших потомков, для того, чтобы такие вещи больше не повторялись, и чтобы их удавалось предотвратить. Пожалуйста, Вадим, что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, действительно, вот если мы говорим про и 7 октября, и про 11 сентября, то почему и 4 октября туда тоже вписывается? Да потому что после тех событий общество и Израиля, и США, оно изменилось. Изменилось вообще отношение, мировосприятие того, что можно, что нельзя. Привычный образ жизни поменялся. Про Соединенные Штаты можно говорить однозначно, что эта дата, с которой та демократия, которая в США была, ее свернули. И возвращение Трампа – это попытка как раз вернуться к тем позитивным моментам. Разумеется, никто к негативным возвращать не будет, но возвратиться к позитивным моментам, которые были украдены патриотическим актом и связаны с дальнейшими действиями администрации Буша, в общем-то продолжающейся администрации Обамы, который приходил как президент мира и получил за это авансом Нобелевскую премию, но ничего для этого не сделал, а только ухудшил положение. И как раз президентом мира, мира как не войны, да, для Соединенных Штатов был Трамп, которого так усиленно гнобит, собственно, демократическая партия, промышленный, военно-промышленный комплекс США, который как раз почувствовал эти ограничения. По поводу Израиля тоже понятно. То есть, когда говоришь с евреями, они говорят, что весь мир против нас, что во всех университетах проходит поддержка не просто Палестины, а поддержка Хамас, вот этого террористического акта, той боли, которую испытали, действительно неожиданного, немотивированного и очень жестокого нападения, через которое пришлось свое общество менять. Ну и, конечно же, вот эта вот политика, когда вынуждены одни поддерживать одну сторону, другие другую, по старинке ли, в силу того, что кто-то, что Израиль это союзник США, и поэтому Россия как-то не стремится поддерживать Израиль, ну и так далее и тому подобное. И по поводу нашей даты это то же самое. То есть можно сказать, что после 22 июня последовало действительно 4 ужасающих года, приведшие к огромному потерям чего только можно, вплоть, ну, начиная, конечно же, от человеческих жизней и заканчивая даже таким, как вывоз чернозема. Срытие, вывоз чернозема, то есть, ну, просто опустошение. Просто вот использование всего, чего только можно, вот такой немецкий подход, вот этот порядок, который взять все, что возможно, это какая-то действительно средневековая война. Хотя была до этого Первая мировая, и вроде как договорились, чтобы после этого хорошо себя вести, но как поклонники Германии, что как неожиданно, что вот такая вот нация, как нация русская, как советские люди, победили таких вот культурных. Вот у нас же до сих пор так говорят некоторые, да, персонажи. И по поводу события 1993 года, это действительно та дата, которая не отпускает, после которой изменилось все в России. И которая тоже повлияла на мир. Эта дата, ну вот как сказала моя бабушка, что после этого никакого доверия никому больше нету. Это подрыв доверия, это кризис, это экономический кризис, это демографический кризис, который следовал за политическим, конечно же, кризисом. Когда пришли демократы, как они себя называли, да, Но это были не демократы. Демократами остаемся мы с вами. А это были, да, либералы. Либералы даже в смысле, что после Великой Французской революции был такой вот Констант, который говорил, что, знаете, демократия, она не для всех. Он прямо так говорил, то есть он ничего не стеснялся. Там он говорил, понимаете, вот он называл, что мы же, вот французы, да, мы же вот тем, кто за рубежом живет, мы же не будем им давать право голоса в нашей стране решать, что у нас есть. Правильно? Ну, вроде как правильно. Дальше он говорит. Вот есть дети, они же недееспособные, мы же не будем давать детям решать, как нам жить взрослым. Правильно? Ну, тоже вроде как правильно. И он продолжает эту мысль. А вот есть рабочие. Вот понимаете, они же несознательные. И они же не понимают политику. Вот мы предприимчивые люди, мы дали рабочие места, ля-ля-ля, поля, мы уважаемые люди. А то, понимаете, вот эта демократия, это, конечно, очень хорошо, что вот свергли короля, тот он за налоги на себя тратил, понимаете, наши деньги. А вот есть же опасность, что народ тоже наши деньги будет тратить. То есть, идея такая, то есть надо какую-то давать подачку там, успокаивать социал-демократы, как это делают. А в сущности, вот этот вот товарищ, первый такой классический либерал, вот он исповедовал именно эту идею, которую сейчас, естественно, стесняются. Хотя нет, уже не стесняются говорить. Уже многие это не стесняются, уже так называемое окно Овертона. Я не люблю эту концепцию, считаю ее заезженной и слишком часто, ну, да, часто используемой, пошло используемой. Но в данном случае она, в общем-то, подходит. Когда сначала один скромно говорит, потом другой говорит открыто, уже многие говорят, а что, так оно и есть. Те идеи, которые разделяла Новодворская, которые были абсолютно маргинальными среди либералов, не то, что среди обычных людей, среди либералов, демократов, это просто какой-то маргинальный элемент, который не набрал бы и 0,01%. Ну, может быть, ладно, набрал, хорошо, допустим. Но пока была Новодворская, эти идеи как будто были бы сосредоточены все в ней. Она была таким карикатурным антикоммунистом, и смотря на нее, антикоммунистам было просто невыгодно, антипатриотам и так далее. Просто смотрели на нее, и наша страна не нуждалась в никакой пропаганде патриотизма. Нужно было просто ее приглашать в эфир. И чтобы люди видели, как не надо себя вести. И после ее смерти такое ощущение, что маленькие новодворские, такие менее яркие, но они распространились в очень больших количествах. Как будто бы вот та самая пятая колонна только множится и множится. И вот подход, собственно говоря, проельцинский, он глубоко античеловеческий, он глубоко садистичный. Обычно любят это предъявлять там коммунистам, что надо каяться, вот там в Телеграме пишут, да, что вот как так вот за Сталина. Ну, потому что Сталин после 45-го года страну полностью восстановил. То есть не надо было ему не 30 лет ждать, не 40, давайте еще подождем. Он не говорил, что коней на переправе не меняют. Он, наоборот, отказался от тех диктаторских полномочий, которые были у него. Он рассеял политбюро, превратил в президиум. Готовил гражданский кодекс, готовил выборы, вел беспартийных и так далее. То есть он проводил и демократизацию, и улучшение экономики. И мы видим, как очень быстро восстановилось и население. Хотя изначальный план восстановления страны, он подразумевал большие кредиты от Рузвельта. Хотя Рузвельт вот скончался, и поэтому пришлось перестраивать свои планы, пришлось противостоять холодной войне. То есть мы оказались в более сложном положении, чем предполагалось. А когда планы рушатся, это весьма задевает и фрустрирует. Но тем не менее быстро восстановились. И вот если говорить о 93-м годе, то с 93-го года мы все теряем больше прав, мы теряем больше демократичности, которую вроде как обещали. И при Ельцине она держалась, и при раннем Путине. И сейчас все больше и больше теряем. Ни о чем говорить нельзя. Нельзя говорить о том, как улучшить состояние солдат, потому что попадешь под статью. Хотя сам новый министр обороны показал, что, оказывается, те, кто об этом говорили, они были правы по поводу ситуации в Министерстве обороны. И 93-й год, конечно, запрограммировал буквально все события, которые стали происходить после. Дружбы народа больше не было, стала вражда народов, и прежде всего вражда, конечно, к народу, от которого отделились, потому что от кого отделились, это простить не могут. И те, кто отделился, надо, вот, отделились, Россия ни на что не претендует, но все равно обвиняют в имперскости. Почему? Потому что сами хотят свою позицию. И, собственно говоря, то, что на Украине, ну, об этом и Собчак говорил, мы тоже обсуждали это. То есть те люди, которые понимали историю, которые понимали экономику, политику, геополитику, они прекрасно понимали, как это должно развиваться. И можно было смягчить эти вопросы. Россия могла подготовиться. Это большая страна. Это страна с нефтью, с ядерным оружием, с ресурсами, с очень патриотически настроенным населением, с образованным населением, с населением, людьми, которые носят социалистические идеи. Так хорошо, вы отказались от коммунизма? Возьмите социализм. Возьмите какую-то более мягкую социал-демократию. Возьмите... Но вы переворачиваете все с ног на голову, отказываетесь от собственного наследия. Вы не можете... Вот это, понимаете, одни люди не умеют проигрывать, а другие люди не могут выигрывать. То есть вы выиграли в 93-м году, и вы все равно никак не можете успокоиться. Вы все никак не можете вот додавить, что называется, те, кто вам не нравится. Те идеи и так далее. И поэтому, конечно, да, вот этот 93-й год, ну вот вы можете, да, повторить, что это он не сразу возник, этот октябрь, что было две попытки переворота до этого, но, конечно, те, кто в нем участвовал, как защитники, наверное, все скажут, что были удивлены, какое количество было зевак, которые просто смотрели, кто победит, и это все было как-то безучастно, и никакого желания помочь и так далее, хотя нужен был всего очень небольшой перевес в той ситуации, возможно. А возможно, нужно было действительно принять Рудским и Хасбулатовым более такую последовательную позицию, более понятную позицию.
Да, конечно, в том, что 4 октября в результате Октябрьского восстания не случилось победы над ельцинским режимом, в этом есть много элементов вины. Конечно, есть элемент, который происходит просто от тотального непонимания даже на уровне жителей Москвы, не говоря уже о окрестных регионах и глубинной России, того, что именно происходило. Потому что, во-первых, надо понять, что это было для постсоветской России, постсоветского, даже еще Советского Союза, это все было очень необычно. Вот в таком направлении противостояния, собственно, общества и власти мы никогда не жили. То, что было в 91-м году и называл августовским путчем, фактически означало, что как только собралось достаточно большое количество народу вокруг Верховного Совета тогдашнего, то, собственно, власть сдалась на милость победителя, то есть она никак не боролась. В 93-м году ситуация была принципиально иная, и уже было понятно, именно потому что это третья попытка государственного переворота, что она уже будет всерьез, и она будет вооруженная. Потому что и сам Белый дом был окружен и колючей проволокой, и бронетранспортерами, и, в общем, короче говоря, вот напряжение витало в воздухе. Тем не менее, 3 числа он был разблокирован, и разблокирован, в общем-то, народом. То есть той демонстрации, которая пришла с Октябрьской площади через здание МИДа вот по Садовому кольцу и затем спустилась к Дому Совета. То есть надежда все-таки на народную поддержку и то, что власть не посмеет выступить против народа, была. Безусловно, тот, кто в этом участвовал, в этой попытке, это были социально активные люди, о которых я все время говорю, это небольшой процент населения. Но тем не менее они были. И все-таки они смогли его разблокировать, но далее вот как бы соотношение сил вот этих социально активных людей и на той, и на этой стороне, которые начали на той стороне собираться 3 числа возле московской мэрии, где им там раздавали оружие, напитки, там всякие такие приманки. Дело не дошло до прямого столкновения, да, вот этих вот гражданских людей. Но, короче говоря, это все создало у власти предпосылки для того, чтобы начать вооруженное подавление восстания, которое, собственно, и происходило 4 октября. И большинство людей, которые были вокруг, я их, собственно, видел, они были просто безучастными зрителями к этой картине. Да, то есть смотрели на нее как на шоу, включая на расстрел танками парламента. И для этого было, для того, чтобы это шоу произошло, было много компонентов. Не только то, что в основном люди в тот момент получали информацию из телевидения. Газеты уже как бы начинали отходить на второй план. Телевидение все больше и больше забирало себе аудитории, а все телевидение было в руках ельцинского режима. Но еще и потому, что сами руководители восстания, точнее говоря, те, которые были волею судеб поставлены, так сказать, его главу, я имею в виду Рудкова и Хасбулатова, они, конечно, были люди для такой восставшей деятельности, для реального руководства восстанием непригодные. Может быть, это тоже потому и стимулировало такую атаку на Верховный Совет. Потому что я просто был свидетелем тому, как Рудскому вот во время этих двух недель осады, я имею в виду с 21 сентября по 4 октября, неоднократно приходили делегации военных, ну, из частей, которые расположены под Москвой. Не всех подряд, только некоторые. Те, которые как бы врубились и въехали в ситуацию. Да, которые предлагали свою помощь и поддержку. Ну, говорили ему, мы люди военные, вот я командир. А ты верховный главнокомандующий, которого тебя только что назначил съезд. Отдай мне приказ. Я с этим приказом пойду на защиту Дома Советов и подниму твою часть. Люди говорили не потому, что они сами пришли там по своей собственной инициативе, потому что они понимали настроение в части, понимали, что происходит. В общем-то, военные люди, они тоже не в вакууме живут, да, они живут все-таки в мире, понимают, что за события происходят. Вот ни одного такого приказа выдано не было. То есть это была уже, так сказать, прямая ответственность Рудского, которого, ну, уж чисто, как бы это назвать помягче, да не получается. Со шкурной точки зрения можно понять. Потому что если восстание само собой победит, ну тут вот и я, президент, герой, вешайте мне там ордена на грудь. А если оно не победит, то вот у меня автомат с маской, видите, который он, кстати, и демонстрировал. На меня и упрекнуть не за что, я ни одного приказа не отдал, ни одной подписанной бумажки, но и не дойдете. Вот понимаете, вот это такая двойственная половинчатая позиция, которая была характерна для вот этих вот людей, которые волю судеб, еще раз повторяю, стали во главе восстания, потому что съезд, я там тоже был свидетелем народного депутата, он был крайне недоволен действием Хасбулатова. Не в последний момент, а во все предыдущие, так сказать, годы, когда он саботировал, так сказать, все возможные инициативы там Верховного Совета, ну и съезда народных депутатов, в частности, по установлению контроля над телевидением, что, собственно, не произошло именно благодаря деятельности Хасбулатова и его подвижников. Не их одних, но, в частности, среди них была там вполне определенная негативная роль. Вот это все вместе взятое привело в итоге к неуспеху того предприятия, которое должно было бы положить конец вот этому ельцинскому режиму и таким образом не дать стране скатиться туда, куда она скатилась. Вы знаете, вот по этому поводу есть характерный такой штрих. Он, кстати, отразился в некоторых вопросах, которые задавали нам слушатели в нашем чате, вопросы к передаче в Телеграме. В частности, цитируемая позиция Петра Милосердова, это один из представителей вот этого демшизы, который написал целый пост, и его у нас перепостили, о том, что парламент, Верховный Совет, не съезд народных депутатов, на самом деле не был парламентом. Я не буду сейчас приводить аргументацию, почему он врет. Это достаточно подробно изложено в моем предыдущем комментарии, который я разместил сегодня вчера. Но отдельно хочу подчеркнуть, что идея-то всего этого, вот, и всей этой публикации, не в том, чтобы разобраться в каких-то юридических тонкостях 30-летней давности, а в том, чтобы сказать, ну да, расстреляли. Мы расстреляли, это не парламент, а вообще не пойми что. Ну, какой-то там непонятный орган, который был создан вот причудой там то ли Горбачева, то ли народных депутатов, то ли и того, и другого вместе. Ну, в общем, такая ошибка истории, да, своего рода выкидыш. понимаете, которого вот, ну, придавили, потому что он, ну, не лег ни в какие достопочтенные государственные рамки, которые, так сказать, западной цивилизации выработаны. Вот смысл в этом, этого поста. То есть, таким образом, предпринимается попытка как бы отделить это действие, потому что последствия его, и вот то, о чем я говорил в самом начале передачи, они настолько очевидны, что отказываться от них бессмысленно. То есть, понятно, что вот все, что дальше произошло, все эти войны, разделы, разграбления и так далее, это прямое следствие 93-го года. Поэтому отрицать это бессмысленно, а с другой стороны, как-то снять с себя вину за то, что я конкретно в 93-м году поучаствовал на стороне вот этих вот разрушителей государства. Ну, вот одна из обеляющих позиций, это вот такая. Ну, вдруг, так сказать, люди поверят, что на самом деле это действительно был не парламент, а вообще непонятно что. Тем более, что сейчас мало кто проверяет и имеет возможность, ну, или имеет желание, скажем, проверить по первоисточникам, а действительно ли правда то, что пишет Петр Милосердов. Ну, на тех, кто не проверит и поверит на слово, вот это и рассчитано. Это не первый раз происходит. У меня был еще более комичный случай. Несколько лет назад я как-то по ссылке, которую мне прислал Сергей Удальцов, посмотрел дискуссию, которую вел с одним молодым коммунистом, так и публичную дискуссию, Леонид Гозман, такой известный деятель, ну, он сейчас иноагент за рубежом, но тогда он был один из известных деятелей Союза правых сил. Ну и вот Удальцов с товарищами организовали эту дискуссию на предмет того, там, кто прав, кто виноват, чья позиция правильная, и вот она происходила публично. Так вот, Гозман, например, иллюстрируя свою политическую деятельность, и как он давно он ее начал, он ее начал датировать с 1994 года. То есть, вот как бы все, что было до этого, это не к нему. То есть, до 93-го года включительно он, так сказать, сидел спокойно, курил бамбук, а в 94-м году прозрел. И поэтому все, что относится до этого, это вот просьба к нему такие вопросы не задавать. Это особенно смешно, потому что, ну, мы в определенном смысле сравним его с ним возраста, он на 3 года старше меня, и где-то на год позже меня он защитил кандидатскую диссертацию. То есть, в общем-то, человек, который уже находится в таком зрелом состоянии, он, в общем, в состоянии определить свои политические приоритеты, что в действительности и было. Потому что на самом деле он участвовал там еще в каких-то перестроечных клубах, типа там какой-то Московской трибуны или что-то вроде того. Но говорить вот о всем предыдущем периоде, он предпочитает этого не делать. Потому что понятно, что там идет 93-й год, и 93-й год это рубеж, который сегодня оспаривать или говорить, что тогда мы все сделали правильно, бессмысленно. Потому что последствия его очевидны, и вот они находятся, как говорится, в общем видении. Поэтому вот для нас, я думаю, каких бы политических взглядов мы не придерживались, я обращаюсь не только к нашим сторонникам, да, все-таки важно помнить, что вот это 4 октября, это действительно такой водораздел в истории России, после которого все пошло не так, и сильно не так. По самым разным направлениям каждый может определить для себя приоритетное, что именно с его точки зрения было не так. Но в любом случае, вот все вместе, и демократия, и так сказать, мир между народами, который превратился в войны между народами, и разграбление России, которое называли в тот период демократическим скачком, так сказать, в сторону более эффективной экономики. Вот оно превратилось в более грабительскую экономику. Кстати, тоже хочу заметить, что вся проблема, например, импортозамещения, так называемого, да, вокруг которой тоже у нас любят сегодня подискутировать, в том числе и в нашем чате с обзором передач, она взялась оттуда, из 93-го года. Потому что в 93-м году страна отстала и не была. У нее была своя авиатехника, у нее был парк самолетов, который делал Аэрофлот крупнейшие авиакомпании мира, четверть самолетов всех летавших вообще на Земле, они были советского производства. Я вот не говорю о том, что весь аэрофлот летал на советских самолетах, а это, собственно, была тогда тотальная компания. И это не единственный пример. Вот. Было тоже производство там легковых автомобилей, вокруг которых сейчас скрещиваются, так сказать, копья. Они были не самыми, так сказать, топ-моделями на тот период, 93-го года, но это были вполне конкурентоспособные модели. Вообще-то я сам ездил тогда на «Ладе восьмерка» и «Ладе девятка». Я понимаю, что по сравнению с западными моделями того же времени, того же периода, это были конкурентоспособные машины. Они были проще, но это делало их и проще, так сказать, в поддержании, в надлежащем состоянии. Тоже зависит от того, смотря с какими моделями. Вот все отставание дальше, оно пошло как следствие того, что произошло в 93-м году. Вадим, ты хочешь что-нибудь добавить?
Прежде всего, погибли люди. Погибли люди в этот момент. То есть обстрел этого дела, вот как 11 сентября погибли люди, 7 октября погибли люди и 4 октября погибли люди. Огромное количество людей, которые были абсолютно невиновны в своей гибели. Они ничем это не заслужили. Они могли проходить рядом. Они могли быть просто зеваками, когда там всякие эти пьяные майоры на БТРе разъезжали и расстреливали всех подряд. Они могли быть искренними людьми, у которых забирали демократию, за которую боролись. Многие люди, демократы, либералы, во время 93-го перестали быть за Ельцина. Ну, то есть, например, как вот Александр Краснов, он же был в 91-м все-таки больше за Ельцина, как я понимаю, да?
Ну, он был, да, в России, насколько я понимаю. Я 100% не могу это сказать, но, по-моему, что да.
Ну, во всяком случае, он точно был за Горбачева и за перестройку, это однозначно.
И после этого, он, кстати сказать, и после этого всегда Горбачева оценивал очень позитивно, о чем мы с ним как бы спорили в эфире.
Ну, это как бы одна история. Это одно дело все-таки там перестройка и надежда на лучшее, а другое дело действительно военный переворот, антиконституционный, как Ельцин любил говорить, да? Вот почему так получилось, что вот те, которые антиконституционный переворот, в кавычках, совершили, ГКЧП, которые, между прочим, члены правительства и так далее, которые в отсутствие президента имели право на объявление чрезвычайного положения. Они вот в чрезвычайном положении ничего не сделали. Они никого не убили, да, там 3 человека погибло в результате случайностей, которых сразу героями России объявили. Которые просто, ну, вышли там, а там тоже неизвестно, вышли они поддержать Ельцина, или тоже они мимо проходили, или вместе с толпой толпа пошла, и они вместе с толпой. Мы тоже не знаем, какая была мотивация у тех молодых людей. Но объявлять их героями России, ну, это такой символический жест. Они, ну, если уж хотите, орденом мужества, допустим, да, герои России все-таки. А нужны были, да, первые герои. Новой России нужны были первые герои и так далее. И вот решили сделать так вот из жертв. Сакрализировать. Не сакральных жертв, а сакрализировать жертвы. А в 93-м году почему люди не имели права выйти за тот же самый парламент? Если парламент, по выражению того человека, который не знаком с юриспруденцией, является каким-то незаконным органом, странным, как сказала Шульман, кстати, вот эта вот женщина, которая все время ратует за институты, за демократию, за то, что вот нельзя какие-то телодвижения большие делать, что главное, чтобы сформировалось гражданское общество и ее институты. И внезапно она называет, что абсолютно официально, законно, легитимно, легальный. Вот как ни называй, какие слова ни называй, там по всем параметрам это орган законный, который как раз Ельцина и выдвинул сначала в председатели, потом в президенты. И раз этот орган незаконный, тогда Ельцин тоже незаконный. Тогда где законная власть? Тогда почему за нее вышли? А что, у нас выборов, что ли, не было? Самых честных, единственных, полностью, кристально честных со всеми наблюдателями, у которых не вызывает никаких сомнений выборы 90-го года. У нас этого не было, который по самым либеральным нормам, каким только возможно, как и, наверное, ни одна страна не знала, насколько было просто тогда избраться.
Это правда.
Без каких-либо запинок. Большой, который представлял 1200 с лишним человек. Он действительно представлял страну, съезд народных депутатов. Ну, что здесь не так? То, что он был двухэтажным, что был в нем еще Верховный Совет. Ну, какая в этом проблема? В Швейцарии есть тоже свой парламент, который формирует из себя Федеральный Совет правительства. Ну, это немножечко, да, другая форма, другое количество. Но это тоже какой-то вариант. Любая страна может иметь какие-то свои собственные варианты национальные, какие и более удобные на тот момент.
Ты знаешь, Вадим, вот по поводу этой конструкции, о которой, как ни странно, 30 лет спустя до сих пор спорит, да, съезд Верховный Совет. Я лично считаю, что это была гениальная находка, которая была сделана совершенно случайно. Потому что когда Горбачев произвел... при помощи, так сказать, своего давления, да, продавил изменения в Конституции и создал съезд народных депутатов на союзном уровне, который затем был продублирован на республиканских уровнях. Его задача была совершенно другая. Он, естественно, ни о какой демократии не думал. Он просто считал, и, наверное, на тот период это было обосновано, что он, так сказать, по сравнению с предыдущими генсеками, является в народе популярным лидером. Ну, который тут ходит, всем говорит про гласность, там перестройку, да вот я все тут разберу, размочу, на уровне обещаний, да. И это смотрелось действительно по-новому как-то так, как до этого никогда не слышали, не то что на протяжении многих лет, а десятилетий. Но, с другой стороны, сам Верховный Совет, как высший орган государственной власти по Брежневской Конституции и законодательный орган, он, в общем-то, состоял из тех представителей, чиновников самого высокого уровня, там министров, заслуженных людей, там депутатов, ну, артистов там каких-то видных, там еще что-то. То есть, в общем, то, что в своей совокупности составляло вот этот вот советский deep state. И вот все эти его замысленные реформы в виде там все перекорежить, перестроить, отдать американцам и подружиться на этой основе под обещание, да, того, что есть вывести войска из Германии, распустить Варшавский договор. Вот они там, этот Верховный Совет, его бы не принял. И поэтому у него возникла идея, имея в виду уже замысленные вот эти вот реформы, да, создать такой орган, который был бы над Верховным Советом. И причем апеллировал бы напрямую, что называется, к людям, к массовому избирателю. Ну а как это было сделать? Вот он придумал тогда... форму возврата к ленинским нормам жизни. Это вот подавалось примерно так. А то, что съезд народных депутатов создавался, это была аллюзия к первым съездам народных депутатов. Вот был первый съезд Советов, второй съезд Советов, который принял там известные декларации там, о мире и прочее. Да? И, в общем-то, он как бы создавал вот этот вот такой орган, освященный авторитетом вождя, лежащего в мавзолее. А на самом деле имел в виду, что если вдруг возникнут какие-то противоположные диверсии со стороны Верховного Совета избранного, который, кстати, тоже переизбирался вот в силу этой реформы, то тогда он их может купировать при помощи съезда, как бы обращаясь напрямую к массам. Потому что депутаты съездов, они в отличие от членов Верховного Совета, они избирались достаточно компактным числом избирателей. То есть, ну, на избирательный округ в масштабах Союза приходилось где-то порядка 100 тысяч человек. Ну, 100 тысяч избирателей. Ну, где-то чуть меньше, чуть больше. И это все давало в результате возможность вот, провести избирательную кампанию силами ну, своей группы активистов. А это, в свою очередь, гарантировало, что самые активные люди социально, они окажутся вот среди съезда народных депутатов, и они не будут частью какой-то элиты. Это вот этой конструкции не предусматривалось. И это оказалось в итоге, вот на Горбачева это, в конечном счете этот сценарий не сработал. А в России, будучи продублированным, он как раз сыграл. И сыграл тогда, когда Ельцин начал менять курс, и вместо обещанной там демократии и вообще всех благ и плюшек, да, сворачивать к резкому повышению цен, разрушению союзного государства и все прочего. Вот люди на местах это понимали, и поэтому могли этому доносить свое мнение до депутата, а депутат жил, собственно, именно мнением этих людей. Он приезжал в столицу только на сессию, там, которая длилась несколько дней, два раза в год. Ну, так было задумано, во всяком случае. То есть это оказался, в общем-то, гениальной находкой, этой орган, да, который родился в результате случайного стечения обстоятельств, такого желания Горбачева, который задумывал его совершенно другими целями. Поэтому, конечно, эту гениальную находку сейчас и неуправляемую находку, именно поэтому и пытаются представить каким-то там внеконституционным событием, которое, непонятно почему зародилось и было поэтому ампутировано из государственной системы России. А на самом деле она была весьма продуктивная, и что самое главное, наиболее соответствовал духу Конституции, если можно так сказать. Потому что во всех Конституциях, не только российской, написано, что вся власть принадлежит народу. Ну, в той или иной форме. А помимо декларации, как реально эту власть осуществить? Дальше идет, начинается дробление. Да, она принадлежит народу, но народом избирается. Как следствие, там Конгресс, допустим, избирается президент, как глава исполнительной власти, избираются судьи. В общем, власть, короче, начинает распределяться на доверенных людей, которые как бы в совокупности базируются на том, что их избирает народ. То есть это власть народа. А вот конкретно эту власть народа в концентрированном виде, как единого целого, осуществить некому. Так вот, съезд народных депутатов, как ни странно, как раз восполнял этот пробел. Потому что он являлся высшим органом государственной власти как олицетворение всего народа в целом. И, собственно, состоял из людей, как раз избранников народа. То есть те, которых действительно вот народ среди себя, наиболее активного человека, которого лично знал он сам, они могли избрать как своего депутата. Вот сейчас, не каждый вспомнит, я так мягко скажу, да, кто является, собственно, его депутатом. Вот, допустим, в Государственной Думе. Вот я не скажу. Я знаю, что были недавно выборы и в Московскую Думу, что кто-то там вот победил, что-то какое-то вот имя даже где-то, может быть, мельтешится, но я его никогда не видел, я его не знаю и вряд ли когда-нибудь узнаю в будущем. Понимаете? А там это были реальные представители. Это были реальные люди, которые могли осуществить эти полномочия. Поэтому в этом смысле это была, конечно, уникальная конструкция. И то, что она оказалась разрушенной, это очень большой удар вообще по демократии как идее, как таковой.
Как идея.
Даже. Не только с точки зрения последствий. Да, пожалуйста.
Да, то есть это получается своеобразная переработка системы выборщиков в США. То есть если выборщики, они на один раз приходили там избрать депутатов и президента, раньше только депутатов и президента, а сейчас только президента. А Верховный Совет, он как раз тех самых выборщиков, то есть которым доверяли что-то, они были на съезде. То есть приезжали, избирали тоже, как Верховный. То есть никаких противоречий демократии, наоборот, это развитие классических идей, и отход
безусловно. Извини, ты абсолютно прав, но надо только два отличия существенных показать, да? Это то, что выборщики в Соединенных Штатах, как, так сказать, переработка в американской действительности идеи венецианской демократии. Вот корни идут оттуда, да? Они действительно выбирались только на один раз. И, так сказать, это должны были бы быть по замыслу отцов-учредителей Соединенных Штатов такие вот известные люди, которые лично сами ничего не получат в этой государственной власти. Они не являются какими-то высшими чиновниками, они не являются какими-то доверенными лицами или страждущими должностей. Они просто компетентные люди, которым доверяют их избиратели, и которые поэтому избирают затем на своем форуме президента Соединенных Штатов. То есть имеем в виду, что вот этих доверенных людей, которых общество уважает, их не подкупить, да, их там не споить там бочкой сидра, да, в общем, короче говоря, не замазать какими-то там вещами. Они должны избирать главу исполнительной власти непосредственно, основываясь на своих убеждениях. И именно потому, что глава исполнительной власти в реальной жизни, он обладает самыми большими возможностями. Законодатели собираются там время от времени и принимают законы. Судьи судят только, когда к ним обращаются. А исполнительная власть, она действует все время. Поэтому было совершенно естественно такую оговорку, вернее, такой механизм американской конституции предусмотреть. Опять же, повторюсь, они не сами его придумали, да, а взяли как образец венецианской демократии, потому что там существовала еще более изощренная система, они просто ее упростили и применили к американской действительности. Но второе, что характерно, и тоже надо упомянуть, что эти выборщики на сегодняшний день, это институт в Соединенных Штатах, несмотря на его присутствие в Конституции, выхолощен полностью. То есть они уже никто. Они просто некие автоматы, которые обязаны донести голосование до урны в силу того, как, в какой пропорции поделились избиратели в их избирательном штате. То есть если большинство одному досталось одной партии, то значит все будут голосовать за нее, если другой, то все за нее. То есть у них выбора уже практически нет. Они не выборщики, они просто носители бюллетеней. И этого не записано ни в какой конституции Соединенных Штатов, которая, кстати, имеет тоже прямое действие и как бы превалирует над любым законом. Вот не записано, а там реально именно так работает. То есть эта вся система выхлощена. И вот система, которая была в России, она реально работала. И ее подавили именно за то, что эта система готова была совершить. Собственно, самое важное, для чего она должна была быть предназначена, это отстранить действующую власть в лице Ельцина как президента от исполнения своих полномочий именно за то, в каком кризисе он вверг страну. Вот именно поэтому произошел государственный переворот. А система, в свою очередь, как таковая, вот съездовская, она как раз сработала так, как она должна была сработать. Выборщики в Соединенных Штатах не срабатывали так, как они должны были сработать. А вот у нас она сработала. Понимаете? Так.
Я, ну, давай к вопросу. Да, да. И хорошо, я маленький, я встречал за жизнь, ну, вживую трех, наверное, людей, которые, один такой, который сейчас доктор наук, и который, так сказать, с любой властью подыгрывает любой власти, который был на стороне Ельцина, ну, причем он иногда говорил, что то на одной стороне был, то на другой, в зависимости от ситуации. Но в итоге все-таки определился, что был на стороне Ельцина. И оправдывает свое действие, говоря мне, сынок, я родину защищал. Вот так, сынок, по-американски, вот какой-то на американский манер. Какой я сынок? Я никакой не сынок. Но тем не менее, вот такое вот. Я родину защищал. Он тогда работал в милиции. И вот он считает, что он тогда защищал родину, нападая на простых москвичей, на Верховный Совет. Вот у него такая позиция. Потом встретил женщину, которая имеет специфическую политическую политический винегрет, но очень последовательный. То есть она фанат Андропова, Ельцина и Путина, но при этом не любит Горбачева и Собянина. Вот как-то так. И она считает, что Верховный Совет – это предатели Ельцина. Вообще, это американские подстилки. Вот. И вот они должны... Вот, один раз они Ельцина избрали, помогли ему избраться. Один раз были против Советского Союза. И значит, они должны были быть... А сама она за Советский Союз, причем себя называет. Но они должны вот всегда... все избранные депутаты голосовать только, как Ельцин скажет, или это предательство. И вообще не раскачивать лодку, не поднимать восстание против законной власти и так далее. Ну, все то же самое, что говорят сейчас. И еще один молодой человек, который абсолютно не стесняясь, да, сказал, что если убивают люди, которым я симпатизирую, то это все нормально. Потому что коммунисты, они уничтожили историческую Россию. Вот они, он так говорит, что я говорю, то есть у тебя такая гатантотская мораль, если ты корову украл, это хорошо, а если у тебя украли плохо, да, это очень здорово, спасибо, что ты мне сказал, это очень справедливо. То есть вот это для него справедливость вот такая вот. Да, то есть ну, такой по-украински настроенный, как я понял, говорит, что ему приходится скрывать свои убеждения, потому что коммунист Путин захватил отобрал власть, а Ельцин, слава богу, вот у него такая вот позиция. То есть, видите, какие, с одной стороны, разные люди, но на самом деле все из них, их объединяет какая-то мелочность, недалекость и вот, ну, может быть, садизм даже, я не знаю, как это назвать, то, что вот объединяет этих людей. Но, во всяком случае, уж точно политическое, отсутствие политической гигиены и отсутствие каких-либо принципов и антинародность. Такая элитарность, попытка возвысить себя над остальными и страшная боязнь того, что будет какой-то орган, который эту элитарность может в любой момент скинуть.
Вадим, подожди немножко, у нас еще вопросы есть, все-таки надо на них ответить.
Все.
Так, значит, вот пишет Джером Майбрайт, зачем путинская Россия ограничивает себя тупыми договорами типа о неразмещении оружия в космосе с Буркина-Фасо? По факту это договор в одни ворота. Ну, на самом деле договора как такового нет, да, есть заявление, которое было подписано там в Нью-Йорке не только с Буркина-Фасо, но и с Мали. Я не очень понимаю смысл таких заявлений, но думаю, что это чисто такой политический пропагандистский ход с целью побудить, скажем так, мировое сообщество к тому, чтобы применить этот договор о неразмещении оружия в космосе, который уже существует на самом деле. Ну, вот. Но он существует в таких более мягких, что ли, рамках. России, во всяком случае, формально настаивает на более крупных. Опять же, встает вопрос с учетом современных реалий, что отнести к средствам вооружения. Да? Является ли, например, средство, которое наводит такое оружие, ну, я имею в виду в первую очередь спутниковые системы, да? Являются ли они, например, оружием и относятся к нему оружие, оно к понятию оружия. То есть здесь есть, так сказать, над чем поработать, но явно наши контрагенты, скажем так, из числа тех, которые обладают возможностями для вывода оружия в космос и размещения его там, ну, в виде каких-то элементов или полностью, они вот в данный конкретный момент не горят желанием обсуждать этот вопрос и вообще хоть как-то прояснять картину. Это, конечно, символично, но если хотите, со стороны России, я так единственное, что я могу сказать, это некий шаг для того, чтобы поднять эту тему для международного обсуждения. Но поскольку на нее как бы оппонирующая сторона никак не реагирует, ну, это останется просто заявлением как заявлением. Россию она ни к чему не обязывает. Да? Она обязывает это заявление о том, что одной из приоритетных задач международного сообщества является заключение международного договора. Вот скажем так. Так, второй вопрос тебе от Микрокап Анализис. Почему атаки по Израилю, вопрос Вадима Кирилловича, почему атаки по Израилю это теракты, а атаки Израиля это удары возмездия? Видите ли вы большую разницу между такими ударами?
Нет, я не обсуждал именно возвратные атаки Израиля на это дело. Просто, ну, очевидно, что то, что 8 октября, это, по-моему, ну, очевидный теракт. То есть какая-то группа вот этих людей.
А? Вот седьмого, Вадим, ты все время его там на день путаешь.
Да, у меня с датами. То есть вот это вот, то есть это очевидный теракт. Израиль, ну, я считаю, конечно, что все-таки это перебарщивание. Вообще Израиль, он говорит, что есть какая-то система предупреждений, что они там на разных языках это посылают, говорят, обзвоны делают и так далее, что... Но они пытаются как-то снизить количество жертв, во всяком случае, именно современный Израиль. Прошлый-то Израиль, конечно, я имею в виду 60-е, 70-е годы, творил еще то, еще те вещи. Но современный все-таки пытается снизить. И, конечно, то, что палестинцев не хочет принимать ни Иордания, ни Египет, говорит, что ни одного палестинца не примет, это тоже такой вот момент, который нельзя сбрасывать со счетов. Почему это так происходит? Почему они что-то знают такое, они чего-то не хотят? Почему они не хотят этих беженцев и так далее?
Там, Вадим, нюанс, есть нюансы, которые, ну, говорю компактно. Во-первых, в Иордании находится немалое количество палестинских беженцев. Еще со времен тех войн, да, 60-х и 40-х годов. Второе, сектор Газа, который сейчас в результате остался вот под палестинской как бы анклав, он с Иорданией никак не граничит. То есть для того, чтобы туда перевозить, это надо их пересылать каким-то образом через израильскую территорию. Ну и третье, это то, что единственная граница у сектора Газа, которая существует или существовала, это как раз с Египтом. Вот. Но Египет, во-первых, боится того, я думаю, он открыто это не говорит, но, скорее всего, это именно так. Он, во-первых, боится, что у него там будут на его территории окажутся сотни тысяч радикально настроенных людей, которые, может быть, будут жить там где-то в пустыне, в палаточных лагерях, но которые по факту будут действовать так, как сейчас вот, палестинцы действуют с территории Ливана.
Я имею в виду,
Хизбалла там и так далее. То есть, естественно, что среди них будут, исходя из положения, в котором они находятся, популярны в первую очередь радикальные течения. И поэтому Египет, я думаю, что этого опасается. Официально он говорит о том, что он не хочет размещать у себя беженцев для того, чтобы не лишать их территории. Но это было бы неправильно. Так.
Я понимаю, тот вопрос, который был, и, конечно, там и нападение на Ливан, и все это дело, но это, конечно, вызывает как минимум вопрос, а на самом деле возмущение и так далее. Там же много погибло. Вообще Ливан после вот 2 года назад, когда там взрыв произошел, как пострадал после этого. Война, которая в 80-е была, и вот сейчас опять. Ну, это, конечно, да, это ужасная трагедия, что была, и как, и когда это остановится. Ну, я просто не знаю, что сказать.
Так, еще вопросы. Значит, Дром Бека Майбрайт пишет, вот Рузвельт, да, что с Гладом? Я не понял, у кого есть что с Гладом, кому адресован вопрос.
Может, аллергия, не знаю.
Ну, я не знаю, просто он написал, что с Гладом и все. Так, еще один вопрос. Рузвельта грохнули в затылок, Сталин был тактик, но стратег никакой. Все после смерти развалилось, отдали Ляодунский полуостров, внутреннюю Монголию. В 1955-м Китай отплатил, сказав, что не признает Крым. Послушайте, то, что Рузвельта грохнули в затылок, я спорить не буду. Это известно, да. Кстати, грохнули, если кого, то это актера Бута, которого месяц после этого искали, после этого покушения. Он благополучно скрылся с места покушения. И предпочли таки застрелить его там, на месте, где его нашли, где-то на юге. Вместо того, чтобы захватить и выяснить мотивы его покушения. Вот какая-то такая добрая, в кавычках, американская традиция, да, покушавшихся уничтожать, чтобы и концы в воду. Так что до сих пор непонятно, в чьих интересах, собственно, действовал Бут и ради чего. Я имею в виду покушавшихся. Так вот, Сталин был тактик, но не стратег, не согласен. Сталин в первую очередь заменит своими стратегическими решениями. И одно из таких стратегических решений, кстати, это пакт Молотова-Риббентропа, о котором я уже говорил неоднократно, который фактически спас Советский Союз от разгрома. Потому что если бы граница не была отодвинута на 300 километров от Минска, как она проходила до пакта Молотова-Риббентропа, это означало бы, что к августу немцы были бы в Москве. И, в общем-то, линия, намеченная планом Барбаросса, Архангельск-Катфертон, она бы с большой долей вероятности так и реализовалась. А вот что осталось бы потом от Советского Союза, остается только гадать. Так что уже по одному этому можно считать, что Сталин был крупный стратег, именно который видел последствия. Я вот не говорю про последующую организацию Восточной Европы, Варшавский договор и так далее. Да. Так, что касается развалилось. Не развалилось. Это пришел к власти наследник, который отпихнул всех остальных, Никита Хрущев. Тоже, кстати, украинец по национальности, если это что. Вот, который, в общем-то, разгрому сталинского наследия посвятил, так сказать, большую часть своей активной деятельности, сильно в этом преуспел, и страна на этом сильно пострадала. Так что, в общем, отдача не Ляодунского полуострова, а там Порт-Артура и так далее. Но вот это его рук дело, его никто к этому не подпихнул. Кстати, и китайцы тоже. Вот, так что это была его, как говорится, собственная инициатива. Ну, это не единственное. Крым который наш, не наш, это тоже инициатива Хрущева. Так что вот на этом хотя бы сравнении, да, Хрущева со Сталиным, да, стратегических решений, которые принимал один и его последствия, и второе его последствие, можно понять, да, чем, как говорится, один отличается от другого. Кто там стратег, а кто вообще не тактик и никто. Так, ну и последнее.
Хрущев, он же искренне считал, что делает все правильно. Он не был каким-нибудь там подкупленным еще. Он думал, что ведет
правильно. Да, нет, искренний дурак, это, так сказать, самый страшный. Так, ну и последнее, чтобы уж закончить, да. Мирового сообщества не существует. Есть нацинтересы и нацпредатели той или другой страны. Приезд представителя БГТ, который не мог понять, откуда идет обстрел АЭС. Это наглядный пример. Представитель МГТ, как и любой еврочиновник, он думает о своей последующей еврокарьере и о том, как ему усидеть на этом месте. Оно вкусное, сытное, обеспечивает хороший, как говорится, прожиточный минимум, даже максимум, я бы сказал, и гарантирует еще грядущую карьеру до конца своих дней. Поэтому он и действует точно так же, не из интересов мирового сообщества, а из своих личных. Так поступает и масса других людей, того же Макрона, блядь. Тем же был фон дер Ляйен там и прочее, прочее, прочее. Ну вот, собственно, на этом давайте закончим. У нас уже подошло к концу время. Спасибо вам за участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ. Это передача «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.